Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, их суть и история». И это немножко снова необычный эпизод подкаста, в котором на самом деле речь идет не о сакральной традиции Запада как таковой, а о амниософии. То есть был отдельный эпизод подкаста «Базовая амниософия», где рассказывалось об авторском взгляде на вообще природу оккультных явлений. Были видеоролики, посвященные структуре разума человека, автоматически осознанный разум, был материал про пересмотры. Поступили вопросы, уточнения, назрела как-то необходимость все это обобщить, сделать более подробный обзор, единый материал, который объединяет разрозненные какие-то кусочки, собрать их вместе, более системно коснувшись новых моментов, изложить. Скорее именно в продолжение не основного подкаста, а в продолжение вот этого отдельного специального сезона, посвященного амниософии. И речь пойдет о структуре личности человека, о познании человеком своей собственной воли, о автоматическом и осознанном разуме, их механизмах, эмоциональности, ассоциативности, о цепочках автоматизма, о эго и тени, и о том, как события прошлого, какие-то эпизоды в прошлом радикально влияют на поведение человека сейчас автоматически, неосознанно, и о том, что с этим делать. О общей сути, не о деталях, а об общей сути пересмотра, то есть возвращения в события прошлого, которые позволяют вернуть осознанность в свою жизнь. Все вот это надо свести более системно, коснувшись новых каких-то моментов. Все это будет повязано, в том числе связано с материалом «Базовая амниософия» и с курсом «Медитация и осознанность». Но в принципе это все также совершенно самостоятельный материал, который сводит воедино несколько более ранних видео, в частности роликов. И он получился достаточно объемным. В нем нет чего-то такого, что надо прямо вот показывать непрерывно презентациями. Поэтому это подкаст. Новый специальный выпуск, связанный с амниософией. То есть начнем с самого начала. Персональная личность человека, юнум, это личность во всей вот ее полноте, истинное «я», осознающее свое существование. Человек говорит «я есть», «я живой», «я существую». Вот это «я», его истинная личность, осознающая себя, юнум. Юнумы связаны между собой, образуя амнион. Амнион – это коллективное, всеобщее ментальное пространство всего человечества. Это хранилище всей информации, всех знаний, всего, что происходило. Все хранится там, вот в этом коллективном ментальном пространстве. Об этом подробнее говорится в открытом курсе «Базовая амниософия», где подробно раскрывается вот эта концепция. И это, кстати, среди прочего означает, что каждый, если из нас часть вот этой всеобщей ментальной общности, то личное совершенствование развития себя – это одновременный вклад в развитие человечества. То есть путь духовного роста, он не эгоистичный. Он способствует в меру сил, в небольшой степени, но способствует прогрессу всего человечества. Чем лучше каждый человек, тем лучше в целом человечество. Но в самом человеке, в его юнуме, целостность личности – это не изначальное состояние. От природы человек раздроблен, несет множество самостоятельных субличностей, огромные пласты вытесненного, подавленного, равно как иллюзорного, надуманного. Сегодня человек решает начать новую жизнь с понедельника, а в воскресенье забывает про это решение. Сегодня он считает себя милым, добрым, а завтра кричит, скандалит, чтобы потом обмануть себя и сделать вид, что он все равно милый, добрый и во всем были виноваты другие. Одна личность в человеке говорит «я на диете», а вторая говорит «а сегодня 15 марта, а скоро апрель, а в апреле у племянника день рождения, надо будет принести торт, а вдруг торт окажется невкусным, а вот я попробую кусочек, от кусочка ничего не будет, а точно буду знать, вкусно или нет, ладно, уже съем этот торт весь целиком, не для себя, а во имя важного дела». И это поток самообмана, порожденный неконтролируемым желанием съесть этот запретный торт. И человек забывает про то, что он точно решил, что он на диете и больше ни кусочка. Такие моменты могут быть осознаны, взяты под контроль, с помощью постоянного наблюдения за собой, с помощью полноты внимания, когда осознанность не теряется в течение всего дня. Но такие моменты, вот это развивается прекрасно медитативными практиками, но такие моменты все-таки это то, что происходит в данную секунду. А то, что уже произошло, то, что осталось в прошлом, вы так уже и не заметите, а оно будет оказывать грандиозное влияние на человека. Год назад, 10, 20 лет назад, каждый из нас буквально был другим человеком. Стремился к чему-то, делал что-то, что отличается от того, что есть здесь и сейчас. И события прошлого бесследно не исчезают, они оставляют следы, которые влияют на всю жизнь человека. И прежде всего это влияние идет со стороны событий вытесненных, подавленных, которые кажутся забытыми, но они просто подавлены, ничто не забывается до конца. Якобы забытые события – это события просто неосознаваемые, а потому неконтролируемые. И именно они поэтому максимально влияют на человека. Неосознанно. И два ключевых состояния человека – это осознанность и автоматизм. Осознанность – это способность действовать, пребывая вот здесь и сейчас. Наблюдая свои мысли, слова, поступки, контролируя их, понимая их причины и последствия, человек в состоянии осознанности действует с пониманием ситуации. Принимает какие-то собственные решения, не навязанные извне. Совершает поступки с учетом именно уникальной текущей ситуации здесь и сейчас, а не просто повторяет то, что делал раньше. Он живет сознательно, живет по своей свободной воле. Автоматизм – противоположное состояние, механическое, которое сводится к ответу на внешний стимул. Как компьютерная программа, как рефлексы насекомых. Шел муравей, увидел муху, схватил, потащил в муравейник. Встретил другого муравья, тот тоже увидел муху, схватил и потащил в муравейник, и они, каждый тащит своей дорогой и мешают друг другу на самом деле. Они не согласуют это с окружающим пространством, друг с другом, они просто отрабатывают программу. Увидел, схватил, потащил. Все. И вот это на самом деле обычное состояние, в котором большую часть времени пребывает и человек с нетренированным разумом, и даже не замечает этого. В автоматизме человек просто реагирует на стимулы, не контролирует, не осознает реакцию, действует без четкого понимания и оценки ситуации, просто повторяя привычные действия. Когда-то он это делал. Он это делает снова. К чему-то механически стремится, к тому, что привык считать целью. Радуется тому, что автоматическая программа предписывает считать радостным, злится на то, что программа предписывает считать недопустимым. Автоматизм делает уязвимым к манипуляциям. Человек, не раздумывая, отвечает на предложенный стимул. Дали стимул, включилась нужная программа, человек ответил. Дай нужный стимул, и добьешься от человека нужного автоматического поведения. Это и есть суть манипуляций. Автоматизм приводит к действию по шаблону, к повторению одних и тех же вот этих шаблонов поведения, к постоянному погружению в проигрывание в своей голове каких-то цепочек мыслей, ведет к потере некоторой связи с реальностью, к блужданиям разума в прошлом, в будущем, в мечтах, в фантазиях, в воспоминаниях, без четкого осознания момента здесь и сейчас. И это значительнейшая часть всех поступков человека. Любое действие, которое исходит из того, что «а вот раньше это срабатывало», или из того, что «а так поступать принято, все так делают». Вот это все действия, которые диктуются автоматизмом. Действия спонтанные, с потерей контроля, под влиянием сильных эмоций, машинальные поступки, поступки, следующие просто привычки, выполнение полученных каких-то предписаний без их осознания и оценки, все вот это автоматизм. Это просто следование сложной, но четко предписанной программе, поведение в котором нет истинного разума и свободы воли. Условно обозначим механизмы, психические наборы механизмов, отвечающие за эти сценарии, как осознанный разум, то есть набор механизмов психики, обеспечивающих осознанность, и автоматический разум, набор механизмов психики, связанных с автоматизмом. Автоматический разум неразумен в буквальном смысле. В плане именно абстрактного мышления, логики, силлогизмов, выводов. Он накапливает опыт и использует простые механизмы. Главные качества автоматического разума – это эмоциональность и ассоциативность. И эмоции – это очень древний и глубокий механизм, более древний и глубокий, чем рациональное мышление. Эмоции всеобщие, универсальные, они намного древнее разума. Страх собаки, мыши и человека – это один и тот же страх. Эмоции нужны как более ранний, более примитивный способ реагировать на стимулы внешнего мира. Они не нуждаются в осознанности. Они просто предписывают определенную программу действий в зависимости от стимулов, поэтому они составляют суть и сердцевину автоматического разума. Это не значит, что в них есть что-то плохое. Эмоции – это прекрасно. Плохо, когда они становятся источником неконтролируемого автоматического поведения. Вообще сам автоматизм в некоторых случаях незаменим, когда речь идет о чистых рефлексах, например. Услышал человек грохот, оглянулся, там что-то падает, он отскочил, ему тут некогда осознавать, у него рефлексы срабатывают. Вот здесь автоматизм спасет жизнь, и это прекрасно, но человек разумный находится в условиях, которые сильно отличаются от условий дикой природы. Древние механизмы автоматического разума, который управляется эмоциями, не приносят ему пользы, обстановка изменилась. Муравей, вот он отрабатывает свою программу, тащит эту муху. Накройте его стаканом. Он все равно будет упорно пытаться тащить эту муху, он будет биться о стенки. Он не поймет, что прохода нет, и он как-то замурован. Гусеница ползет по следу другой гусеницы. Есть такие виды, что они просто ползут друг за другом. Сверните их в кольцо, они будут по кольцу ползать вечно, каждая за впереди идущей, пока не погибнут. Потому что автоматическая программа, она не позволяет приспосабливаться к ситуации, она просто механически отрабатывается. Вот так работает автоматизм и в человеке в том числе. И он по-прежнему предписывает автоматически те сценарии действий, которые были предусмотрены когда-то давным-давно в природе до разума. Обстановка у человека сейчас в нынешнем мире радикально изменилась. Те сценарии не подходят. Но автоматизм толкает к ним. Эмоции толкают к ним. Задача эмоций – вызывать ответ. Поведение, нужное для выживания. Автоматически вызывать, без размышлений. Но у человека эмоции часто на это как раз-таки теперь не способны. Вот чем плохи неосознаваемые, неконтролируемые эмоции, не вообще все, а только неосознаваемые автоматически. То есть страх – это всеобщий природный сигнал опасности. Он предписывает свою программу действий. Как правило, это «беги», «страшно», «беги». Да, есть разные реакции, кто-то нападает, кто-то цепенеет от страха. То есть, соответственно, могут быть другие программы, да, «страшно», «уничтожь то, что тебя пугает». Или «страшно», как жук, «притворись мертвым», а может опасность пройдет мимо. Но базовая все-таки реакция «страшно», «беги». Кричи, чтобы пришла помощь. Но это поведение, которое провоцируется эмоцией. И это опасность, страх, беги. Стимул, эмоция, реакция. Вот это цепочка автоматизма. Стимул, эмоция, реакция. В природе это прекрасно работает, экономит время, предписывая сразу готовый способ ответа. Испугался, беги. Не анализируй, не думай, не ищи причин, просто чисто автоматически беги. Тело испугано, готово бежать, гормоны вырабатываются, прилив сил, энергии, тело готово к бегству. И в природе травоядный убегает от хищника. Просто потому, что страх включает реакцию бегства. Встреча с агрессией, как вариант, вызывает злобу. То есть это снова эмоция, которая служит посредником между стимулом и реакцией. Злоба включает программу «бей». Вот это вот представляется мне вредоносным, агрессивным. Я вижу, что оно вроде бы слабее, я могу это уничтожить. Я испытываю злобу, я хочу это уничтожить. Злоба предписывает «бей». Нападай, кусай, рви его, перегрызи ему горло. Нападение какое-то. Ответная злоба и ответное нападение. Угроза, злоба, бей. Стимул, эмоция, реакция. В вопросах выживания в дикой природе это бесценно. Подошел пьяный к собаке, полез к ней собака, разозлилась, укусила его за руку. Все, автоматический ответ. Собака не оценивает, не думает, а не повлечет ли это с собой каких-то последствий. В природе это бесценно, но автоматическая программа будет всегда хороша, только если условия не изменились. Можно машинально бросать ключи на тумбочку, заходя домой, но когда вы в отеле, вы срабатываете та же программа, вы бросаете ключи, а тумбочки нет, ключи летят на пол. Робота какой-нибудь поставьте, который на конвейере брал деталь здесь и ставил сюда. Передвиньте его в другое место, он будет совершать те же самые движения, это автоматическая программа. Вот точно так же и человек действует автоматически, и кошка, сходив в туалет, закапывает следы за собой. И, естественно, в городской квартире она продолжает делать то же самое, хотя копать линолеум нет никакого смысла, но это автоматизм, который в изменившихся условиях ведет к полностью бессмысленной и трате сил бесполезным поступкам. То, что должно было экономить силы и давать сразу автоматическую готовую реакцию, оказывается просто способом попусту эти силы расходовать. Эмоции, отлично работающие в природе, плохо себя показывают в социуме. Провинившемуся работнику в кабинете руководителя, которого вот-вот-вот работника уволят, ему может быть страшно, но он не может сбежать. Тело его к этому готово, гормоны, адреналин, все есть, а сбежать он не может. Прохожего облил проезжий лихач из лужи грязью. Человек злится, испытывает злобу. И включаются механизмы, которые предписывают догнать, схватить, загрызть, съесть. Но, естественно, человек этого не может сделать. Эмоция предписывает программу действий, создает выбросы энергии, а их некуда тратить. Это провоцирует стресс и подрывает здоровье. А принцип все равно никуда не исчезает. Стимул, эмоция, реакция. Стимул, эмоция, реакция. Вот это цепочка автоматизма. Эмоции – это сердцевина вот этих цепочек. Именно эмоции заставляют механически реагировать на внешний стимул, не осознавая и не используя мышление. Автоматически разум следует за этими цепочками. Стимул, эмоция, реакция. Вот все, что он умеет. Эмоциональность – это первое его качество. Эмоция – как способ ответа на воздействие внешнего мира. Он не размышляет, он использует архаичный способ реагировать. Эмоциональный. Получил стимул, испытал эмоцию, отреагировал. Все. И сам не понял, почему испугался, вышел из себя, почему испытал желание или ненависть, просто отработал программу бессознательную. Чего бояться, кого ненавидеть, кого любить, к чему стремиться, в чем видеть грех, а в чем праведность, в ком врага, а в ком друга. Это не мысли и не мнения самого человека, это набор навязанных или сформированных изнутри самим человеком стереотипов, программ, привычных реакций, которые он автоматически, как насекомое, применяет при каждой возможности, даже если верить, что сам все обдумал и решил. Это простой путь. Делай так, как делал раньше, даже если ситуация совсем другая. Делал так, как тебя приучили, даже если это абсурд, очень далекий от реальности. Эмоции становятся промежуточным звеном между событием и реакцией на него. Опасный страх, беги. То есть они образуют центр эмоциональных вот этих автоматических цепочек, управляют поведением человека. Но осознайте страх, стоящий в центре такой цепочки, сумейте посмотреть на него объективно, непредвзято, без осуждений, без оценок. И ситуация изменится. И вместо автоматической цепочки «опасность, страх, беги» вы получите осознанное принятие решения. Опасность, страх, осознание страха, оценка угрозы и принятие решения, которым может быть и бегство, и что угодно еще. Но вот эти все эмоции, самое это главное, не обязательно эмоции текущие, которые отвечают на минутное событие, на конкретный стимул. Эмоции отлично хранятся в памяти. В той глубине, где хранится вообще все, мы ничего не забываем полностью. Понимание, осознание ситуации может стереться, но эмоциональный след она оставит. Автоматически разум помнит все на уровне ассоциаций пережитых эмоций. Эмоции сохраняются как программа, как накопленный опыт для ответа на стимулы. И автоматически разум, второе его качество, ассоциативность, он легко ассоциирует между собой эмоции, эпизоды жизни, где они были пережиты, и схожие с ними события, происходящие в данный момент. Вчера вы поругались с соседом и сохранили сильные эмоции. Сегодня вы видите соседа и испытываете те же эмоции уже без ругани, потому что сосед ассоциируется со вчерашним гневом. Завтра он делает для вас что-то хорошее. Но вы ищете подвох, потому что сосед равно гнев, равно сигнал к атаке. Нужен предлог напасть. Это реакция не на текущий стимул, а на эпизод прошлого, который вызывает в вас ассоциации, который отзывается в вас до сих пор как эхо. Вызывая сильные эмоции, включая цепочку автоматизма события, эмоция, в том числе вызванная прошлыми эпизодами, и реакция. Эпизод прошлого оставляет эмоциональный след, который не забывается и не исчезает, он становится частью обширного опыта, хранимого автоматическим разумом. Он вплетается во все вот эти его автоматические цепочки. Эмоционально насыщенный, значимый, но подавленный эпизод прошлого оставляет эхо. Отголосок, который влияет на человека постоянно через вот это качество ассоциативности. Нынешняя ситуация ассоциируется с прошлой, где были испытаны эмоции, которые становятся стимулом для поведения здесь и сейчас. Автоматически разум ищет знакомый, раньше использовавшийся способ реакции. В прошлых эпизодах, когда случалось что-то подобное? Когда были испытаны похожие эмоции? Когда было что-то, с чем это все можно просто хотя бы ассоциировать? Найдя что-то, он ассоциирует, запускает цепочку, которая использует старые эмоции, старые реакции в новой ситуации. Человек, по сути, реагирует автоматически не на текущую ситуацию, а отыгрывает прошлый эмоциональный опыт. События прошлого диктуют поведение в настоящем. Это эхо эпизода. В детстве ребенок был в деревне, полез на полку, а там было какое-то паучье гнездо, то есть на него попадали пауки. Он испугался и убежал. Он этого не помнит осознанно, он был маленький. Но это подавлено, это осталось в виде вот такого эха, которое порождает цепочки автоматизма. Паук, страх, бегство. И даже самый безопасный в мире паук, не способный вообще прокусить кожу, в дальнейшем ассоциируется с теми самыми пауками, с тем самым страхом, и вызывает ту самую реакцию, ужас и желание убежать. И человек заходит в туалет, видит там паука на стене, и не сделав то, что собирался, уходит и терпит, потому что там паук, он не может находиться рядом с пауком, у него автоматическая программа включается. Убегай, уходи, будь как можно дальше от паука. Такие цепочки автоматизма, они не обязательно вот настолько простые, они могут быть очень сложными, прихотливыми, какими-то извитыми, подкрепляться множеством эпизодов, в которых переживалось что-то подобное. Эмоция может охватывать несколько событий. Эмоция может соединять вещи, вот именно ассоциировать достаточно, на взгляд разума, достаточно разнородные. То есть, например, страх упасть в яму с грязью и утонуть. В ней, испытанной в детстве, да, когда там детишки играли, что вряд ли одобряли взрослые, играли на стройке. И там был котлован с грязью, и залазит ребенок просто на забор на какой-то, и начинает с него падать, и вот он с него соскальзывает, висит на нем, и видит эту яму с грязью под собой, и она густая, и там неизвестно какой глубины, и он боится туда упасть и утонуть. И вот этот страх начинает ассоциироваться с падением куда-то с этого забора в яму. И становится боязнью падения, а упасть можно с высоты, он становится боязнью высоты. Яма с грязью и боязнь высоты. Грязь затянет, увязнешь в ней и не сможешь спастись, выхода нет. Возникает чувство беспомощности перед неминуемым падением в грязную яму. Беспомощность ассоциируется со страхом упасть куда-то. Высота, риск упасть, ужас парализующий. Все это по ассоциации связывается. И человек боится высоты, буквально смотрит вниз с высоты. И все, он цепенеет, он не может ни пошевелиться, ни отойти. Он застывает и просто не может себя контролировать. Не потому, что высота опасна, а по ассоциации с вот тем страхом. Но это не только страх, это любые эмоции. Трехлетнего ребенка обещали взять в путешествие. Рассказывали ему про чудесный город, о котором он очень мечтал, ну как мог ребенок. Какой-то прям волшебный мир. И сказали, да, поедешь с нами. Когда дошло до дела, он собрал как мог сумку с вещами. Вышел с родственниками, дошел до такси. Они сказали, ну все, иди домой. Сели и уехали без него. Его обманули, его оставили дома, это было очень обидно и вызвало эхо вот этой обиды, которая ассоциируется с городом, в который его не взяли. Разум испытывает эту обиду, придает ей форму и он найдет оправдание. Во взрослой жизни скажет, не хочу я туда ехать, город вообще мерзкий, грязный, опасный, фу, ненавижу его. Хотя человек там и не был никогда, потому что это оправдание для обиды, закрепленной в цепочке автоматизма. Когда он это поймет, осознает, проработает, он приедет в этот город и обнаружит, что там ну вообще прекрасное место и полюбит его, потому что ненавидел он его в силу вот той давным-давно ассоциирующейся с этим городом обиды. Боль была испытана в детстве, после нее пожалели, приласкали, принесли вкусненькое, в утешение разрешили то, что было запрещено делать, чтобы как-то ребенка утешить, успокоить. Если это ярко отпечаталось, это заставило ассоциировать, например, боль и повышенное внимание, получаемое от боли. Боль – это внимание. Боль – это забота. Тебе боль – это выгоды, которые можно от боли получить. И однажды это становится психосоматическими болезнями. Еще одна цепочка автоматизма, которая говорит, что хочешь, чтобы тебя любили, жалели, заботились, страдай и мучайся. И чем больше ты будешь болеть и мучиться, тем больше о тебе будут заботиться. Начинается психосоматика придуманной фактически болезни. Собака сбила ребенка с ног. Здоровенная псина, мирная, но для него страшная, огромная, прижимает его к земле, стоит на нем, ему больно, она вылизывает ему лицо, у него огромная вот эта пасть, возле лица клыки, и он слышит смех матери. Она говорит ему, ха-ха-ха, ой, смотри, собачка тебя любит, целует тебя. Страх, беспомощность, смех вот этот от той, кто мог бы защитить, но не пришел на помощь, мать, которая над этим, над всем смеется. И вытекающая отсюда автоматическая впоследствии беспомощность перед лицом сильной женщины, имеющей власть и силу над тобой. Постоянная робость, страх перед отношениями, проблемы в личной жизни. Разумеется, это не значит, что у каждого вот так будет. Это уникальные цепочки, которые сплетаются в конкретном разуме. Нельзя предсказать, как она повернется в будущем, можно только расплести ее в обратную сторону. Увидел, как играют дети. Вспомнил, как сам вот точно так же играл, вспомнил себя ребенком, вспомнил, как в школе был изгоем, всколыхнуло это старые обиды, как в школе там обижали, унижали, и защитой от них стал гнев, который хочется сорвать на школьных обидчиков, но их нет. И гнев изливается на случайного человека рядом. В том числе на вот этих детей, которые просто играли в песочнице. Можно подойти на них, наорать, сказать, что они делают это не в том месте, или играют слишком шумно, или на мусоре, или найти какой-то предлог и сорвать на них гнев, который на самом деле тянется в этих цепочках еще со школы. Осознание вот этой цепочки мыслей в любой момент позволило бы прервать эти ассоциации, не доводя до крика, ругани, стресса своего, чужого. Набор ассоциаций самых странных, причудливых привел к вспышке эмоций, к автоматическому неразумному поведению. Как у насекомого. Стимул, эмоция, реакция. Никаких следов осознанности. Ни один из этих примеров не был выдумкой, условностью. За каждым стоит реальная жизненная ситуация. Такой эпизод, значимый, который впечатался, он формирует автоматизм и вызывает самое странное и непонятное самому человеку поведение. Эхо эпизода снова прокатывается по жизни, бьет по ней, создает массу проблем, и каждый раз, когда цепочка автоматизма активизируется, она еще и обретает большую силу и власть над человеком, потому что она подкрепляется новыми эпизодами, новыми переживаниями тех же эмоций и ассоциаций. И все это растет из первого давно забытого эпизода. А он на самом деле-то и не забыт. Он вытеснен, подавлен. А вытесненное образует тень. И тень – это причина большей части автоматических реакций, мешающих свободной, разумной, осознанной жизни. А потому осознать и принять тень – это важнейшая задача. Не уничтожить. Это часть вашей личности. Все вытесненное вами – это тоже вы. Не надо воевать с самим собой и пытаться уничтожить часть самого себя. Надо понять и принять. Все плохое, что было с вами, сделало вас собой. Все, что вам в себе не нравится, это тоже вы. Но все это вытесняется и отрицается эго. Эго – это набор сознательных представлений человека о себе. То, кем он себя считает, не кем он является, а кем себя считает – это иллюзорное представление. Изменчивые, частично надуманные, частично навязанные. Что-то в них отрицается, что-то придумывается, вдобавок это представление о себе постоянно меняется. Но вот в этой всей изменчивости эго каждое текущее состояние кажется вечным и истинным. Человек не замечает, как он меняется, поэтому ему важно вспомнить себя в прошлом, в других событиях, в другое время. Вспомнить себя другим, чтобы осознать изменчивость своего эго. А тень – это то, что в человеке есть. Но с позиции эго ему это не нравится, с ним не согласуется, с осознанным вот этим целенаправленным представлением человека о себе. И человек делает вид, что этого нет. Он не хочет, чтобы в нем это было. Говорит, все, тебя нет. Я тебя не вижу, я тебя не знаю. Это не что-то объективно плохое, но это то, что эго не хочет признавать. Вот есть человек такой, добряк. Он считает себя добряком, милым, приятным человеком. Это его эго. Но порой он выходит из себя, он орет на людей, устраивает скандалы. Это его тень. Это тоже в нем есть. Он просто не хочет этого признавать, а поэтому потом ищет виртуозное оправдание. Говорит себе, что он не виноват, что его довели, разозлили. Это вина других людей, это они злые. А уж он-то настоящий добряк. Но это его собственная злоба. Он не хочет ее признавать, отрицает ее. Она вытесняется в тень, растет там, развивается и грандиозно влияет на его поведение. Но и наоборот, кто-то видит себя таким бруталом, отважным варваром, опасным, злобным, который всех своим свирепым видом и буйным поведением запугивает, который бьет себе пивные кружки о голову и так далее, у которого все тело в татуировках и куча арестов, и вот он такой опасный, злобный, он должен всех запугать, и люди должны шарахаться от него в стороны и уступать дорогу, но в глубине души ему нравится посидеть на даче, Покопаться на грядках, там вот садоводство, вот листочки, огород, помидорки, малинка. Или ему нравятся любовные романы для девушек-подросток, пару раз они ему попадались, он почитал, было очень интересно. Но это не вписывается в его представление о себе, как о таком варваре-брутале, который всех запугал. И вот это тоже будет отрицаться и вытесняться, и станет его тенью. Может, в этом нет чего-то объективно плохого, но это не согласуется с тем, каким он хотел бы себя видеть. Так что тень – это не зло. Тень – это то, что вам не нравится. То, что не нравится эго. И оно говорит: тебя нет, я тебя не вижу, тебя нет, ты не настоящий. Но добряк, в котором живет агрессия, как бы он ее ни отрицал, несет эту агрессию. Чем больше он ее отрицает, меньше осознает, тем, соответственно, сильнее она контролирует его, потому что он перестал ее контролировать. И эта агрессия тоже он. Он агрессивный человек, хоть и добряк. Его злоба, гнев, готовность орать на тех, кто не может поставить его на место, это именно личное его качество. И чем больше он это все вытесняет в тень, тем сильнее эго ищет способы доказать, что он все-таки добряк. И чем больше он все это вытесняет в тень, тем болезненнее эго воспринимает столкновение с тем, что ему напоминает о вытесненном. То есть, например, тем сильнее добряк ненавидит каких-то открыто агрессивных людей, испытывает иррациональную злобу, когда сталкивается с чужой агрессией и готов просто резать, рвать там на куски того, кто там где-нибудь там не уступил место бабушке в автобусе. Потому что он сталкивается со своими подавленными ощущениями. Речь идет не о том, что просто человеку что-то не нравится, а именно о вот таких иррациональных, мощных приступах эмоций, неоправданных ситуаций. Точно так же вот этот брутал, чем сильнее он вытесняет свою любовь к любовным романам и садоводству, тем сильнее он ненавидит тех, кто напоминает ему о любовных романах и садоводстве, агрессивно демонстрирует свою же бескомпромиссную силу самому же себе, кидаясь на тех, кто любит почитать книжку, потому что они вот ботаны-слабаки, фу и бегадость. И вот надо на них как-то напасть, как-то проявить агрессию, потому что тем самым он себе напомнит, что он не такой, и якобы у него нету самого таких наклонностей. Это попытка убедить себя. Именно поэтому порой оказывается, что яростный радикальный зоозащитник ненавидит людей, готов на нападения, драки, поджоги, хоть на теракты во имя всего живого. Или религиозный фанатик какой-нибудь во имя любви, добра и милосердия готов хоть на кострах сжигать тех, кто не принимает его взгляды на природу добра. Фанатизм в любом деле, в любой форме коренится в тени и хорошо подавленных сомнениях в том, что делает человек. Отрицать тень – это примерно как увидеть дома огонь, почувствовать дым, отвернуться, сказать: нет, пожара нет. Я его не признаю, значит, его нет. Но кончится тем, что вы сгорите. Отрицаемая тень разрастается, становится сильнее, мощно влияет на поведение человека и становится высочайшим просто источником автоматических реакций. А вот тень познанная, осознанная, принятая, станет мощным источником силы, энергии. Приняв ее, эго сольется с тенью, разрозненные куски личности начнут складываться в единый несокрушимый монолит цельного юнума, и вот здесь начинается путь к целостности личности. И вот это важнейшее достижение, не финал, а только, по сути, первое достижение на пути, но важнейшее. Обретение целостности личности, познание своего юнума, познание себя во всей полноте без иллюзий и вытеснений. Человек, сосредоточенным осознанным разумом, способен заметить любую странность своего поведения, неожиданную мысль, какие-то автоматические реакции, вернуться немного назад и понять, откуда они возникли. И вот это пересмотр мыслей. Работа с ним идет в процессе медитации, которая является сама по себе важнейшим методом познания себя, развития постоянной осознанности жизни. Но о медитации отдельная совершенно речь, даже учебный курс, а пересмотр мысли учит нас отслеживать текущие цепочки автоматизма. Увидел какую-то мысль, странное желание, что-то, эмоцию какую-то, прошелся назад, прокрутил ее к началу, что было до нее, до нее, до нее, до нее, и нашел ее источник. Понял, осознал, прервал, исключил автоматическое поведение. То есть это нужно, чтобы иметь возможность прерывать вот эти цепочки. Выходить из автоматической программы и начинать действовать разумно, осознанно, свободно по своему усмотрению. Что нужно, чтобы прервать такую цепочку? Нужно избавить ее от эмоциональной сердцевины. В цепочке паук, страх, беги, осознание иррациональности страха и анализ степени опасности, исходящей от конкретного паука, прервет цепочку, позволит избежать паники как реакции на стимул. Но это только текущая ситуация. Более масштабная техника – пересмотр дня, которая работает с событиями дня. Перед сном вы мысленно, уже лежа в постели, мысленно возвращаетесь в события прожитого дня. Ваши на них реакции, испытанные эмоции, двигаясь назад от последнего события, вот я ложусь в постель, к первому, вот я утром сегодня проснулся. Только так в обратную сторону, от последнего эпизода к началу дня. Так вы начинаете с финала, с вывода и возвращаетесь к причине. Понимаете, почему это произошло, осознаете, принимаете, не вытесняя, и выходите дальше назад за причину, восстанавливая ситуацию до нее. Поругался с соседом, до этого более ранняя причина, почему поругался, так он поставил машину среди двора, это вызвало злобу на него. Вот только он всегда там ставит машину. И ругань началась со слов «Да сколько можно ставить тут свою машину?» Потому что злоба была накоплена до этого. Откуда? Что было еще раньше? Была планерка, где всех отчитывали за срыв проекта. Там я, считая себя невиноватым, разозлился, но не мог высказать это начальству. Затаил эмоции и сорвал их на соседа. Вот и причина. Не надо это сохранять в цепочке автоматизма и потом каждый раз срываться на соседа. Понял, что настоящая проблема была вот там, в планерке, в отношениях с начальством, а не с соседом. А что было до этого? Еще раньше. Было прекрасное утро и отличное настроение. И вышел за причину, вернулся в них мысленно и вышел за причину заряда злости. Восстановил прекрасное утреннее состояние, не стал ничего вытеснять, подавлять, не стал формировать цепочки автоматизма. Избавил себя от необходимости бессмысленно эту злобу переживать, раз за разом срывая ее под разными предлогами на посторонних людей, которые ассоциируются просто вот с той первой злобой. Можно сказать, что была восстановлена растраченная в эпизоде планерки психическая энергия. Автоматизма стало чуть меньше, осознанности и понимания себя чуть больше. А что было до этого? До этого эпизода, до этого дня, месяца, года? Не вытеснять ничего из прожитого дня, не кормить автоматизм в дальнейшем, это уже очень хорошо. Но на момент даже первой такой работы разум уже полон цепочек, которые уходят в очень далекое прошлое. И вот здесь начинается суть пересмотр жизни. Задача пересмотра жизни – вернуться назад в прошлое точно так же, от настоящего в прошлое, по тому же принципу, но не в масштабах дня, а в масштабах жизни, вернуться в старые эпизоды. Мысленно их пересмотреть, изучить ситуацию, осознать, убрать эмоциональный заряд и восстановить потраченную в них психическую энергию. Пропадает эмоция, пропадает центральный ключевой момент автоматической цепочки. Пропадает автоматизм и возвращается способность действовать осознанно. Принимать решения здесь и сейчас, не отыгрывая сценарий из прошлого, и приходит большее познание себя и иллюзорности своего текущего эго. Делается шаг на пути к признанию себя настоящего и к целостности личности. Разумеется, не получится вспомнить вообще все. Прям всю жизнь, вот минуту за минутой пережить назад в прошлое, но это и не надо. Далеко не все было значимым. Жизнь большая. А важны эмоционально насыщенные значимые эпизоды. И речь идет о самых разных эмоциях, не только там о страхе, гневе и так далее. Об осознании себя в самых разных моментах и ситуациях. Страх, гнев, ненависть, боль подлежат пересмотру. Но точно так же любовь, радость, торжество победы подлежат пересмотру. Когда вам было страшно? Когда вам было стыдно? Когда вам было весело? А когда то же самое было раньше? И еще раньше? Когда вы кого-то победили и торжествовали победу? А до этого? И до этого какая самая ранняя победа, которую удается восстановить? Неважно какая. В возрасте 3 лет удалось нарисовать красивый домик, вот обрадовался. Но для того момента это была победа. Когда вы проиграли кому-то и терзались поражением? Какой была самая сильная радость, самая сильная боль? А когда это было раньше? А до этого? А до этого? Вы мысленно возвращаетесь в прошлый эпизод. Воссоздаете мысленно его обстановку, ситуацию, пережитые события и, главное, связанные с ними эмоции. Из области покоя, по возможности, насколько это удается объективно, вы все это изучаете. Вы снова и снова это переживаете многократно, пока не избавитесь от эмоционального заряда, который несет этот эпизод. А нет эмоций, нет цепочки автоматизма, нет эха этого эпизода, который влияет на вашу жизнь. И мы идем в обратную сторону, поэтому работа начинается со самого свежего, горячего события, с самого актуального эпизода, который вызывает беспокойство, потому что несет эхо какого-то более раннего эпизода. Это событие, вот оно здесь, оно не забыто, не вытеснено. Не обязательно оно только что пережито, но оно недавнее и совершенно осознанное. Мучает страх высоты. Когда он был последний раз? Вспомните самый свежий эпизод с этим страхом. А когда было это до него? Вернитесь в более старый, в более старый. Это не спринт, это марафон, это долгий процесс. Не стоит думать, что сразу можно уйти назад, вспомнить все с самого начала, одним наскоком решить все проблемы. Нет. Не получится сразу нырнуть на дно океана. Придется взять ведро и постепенно этот океан вычерпывать, пока дно не обнажится. Между осознанным и автоматическим разумом нет четкой границы. Там такая серая сумеречная зона, в которой есть возможность осознать что-то, что обычно ускользает от внимания. Ниже, вот там совсем в автоматизме, там совсем неосознаваемое. Туда осознанность не проникает. Там ничего не удается понять. Выше, в полной осознанности, осознавать уже нечего. Там уже осознанность. А вот где-то на границе плетутся автоматические цепочки. Идет автоматическое реагирование на стимулы. Но при этом туда может проникнуть осознанный разум. Увидеть это, понять, вспомнить, проанализировать. Вот в этой сумеречной зоне и идет работа. В ней можно заметить автоматизм, вспомнить какие-то эпизоды, которые были вот в определенном пласте, скажем так, вашей истории, связанной с этим событием. Вы их можете вспомнить, осознать, пересмотреть, принять. И это откроет доступ к более ранним эпизодам. Сумеречная зона станет больше, опустится ниже, осознанности станет больше. И вы сможете вот эту пограничную территорию опустить пониже, проникнуть дальше, в прошлое, в заблокированную память, в растраченную на старые эпизоды энергию и найти более ранний эпизод. И так вы постепенно идете, не пытаетесь сразу нырнуть на дно, а постепенно идете в прошлое, добираясь до дна постепенно, до самого первого эпизода, с которого все началось. И вы не вспомните сразу самый первый случай, когда испугались высоты, но вспомните последний, вчера, он еще осознан. Отталкиваясь от него, вы вспомните более ранний эпизод из сумеречной зоны. А потом еще и еще. И дойдет до того первого эпизода, а попутно вы найдете и другие. Эпизоды, связанные со страхом высоты. Эпизоды, в которых возникал иной страх. Эпизоды, которые ассоциируются как-то с высотой. И вы вспомните, с чего все началось. Вот ту самую яму на стройке. Это не значит, что вы прям вспомнили и все. Вспомнить не значит проработать. Сказать там, а да помню, это в яму с грязью упал, чуть не утонул, и ужас. Этого мало. Это надо мысленно пережить. Увидеть это в воспоминаниях, в визуализации. Есть масса техник, на самом деле, возврата в прошлое, которые облегчают вот это воспоминание. Они в психологии применяются, в регрессиях, много где. Но вспомнить это еще не все. Придется именно мысленно войти в этот эпизод. Увидеть его изнутри, пережить, пересмотреть его заново, пережить его эмоции, но не вовлекаясь в них, оценивая все это со стороны, объективно. Это непросто, это не получится с первого раза. Поэтому переживание вот такого значимого эпизода, особенно вот основополагающего первого, будет многократным. Вам предстоит оценить сами эмоции. Оценить суть, основу автоматических цепочек, которые присутствуют в этом эпизоде, классифицировать их, повесить ярлык, сказать это страх, это боль, это что-то еще, это беспомощность. Разумно, из области покоя, не затронутой никакими эмоциями, изучить эту ситуацию, найти стимул, который вызывает эти эмоции, понять, что к ним привело, понять, что вы чувствуете, к чему это ведет и чего вам, собственно, тут не хватало. Свести все это к сути, то есть сначала это я упал в яму, но это событие. А за ним стоит «я тону, мне страшно». Но копнув глубже, разбираемся и находим, почему мне страшно. Потому что я чувствую себя беспомощным. Эта яма – это могучая сила, перед которой я никто, и я не могу себя спасти. Потому что в результате я чувствую себя слабым. И вот это суть, это истинная эмоция того первого события. Это то, что вызовет, скорее всего, сразу серьезный эмоциональный отклик. Это то, что соединяет страх, слабость, беспомощность, падение куда-то и неодолимую вот эту безжалостную силу, перед которой ты никто. Вот это ощущение беспомощности, слабости стало ключевой эмоцией боязни высоты. Высота – это риск упасть. А это беспомощность, это страх, это цепеней и не смей пошевелиться, потому что все равно спасения нет. Высота парализует автоматически, вызывает ассоциации с тем эпизодом, когда ребенок висел, цепляясь за забор, медленно слабел, упал в эту грязь, начал в ней тонуть, и потом оказалось, что там грязи-то ему и по пояс не будет. И он встал и вышел, но он уже успел все это пережить. И вот эта высота, яма, падение, это сила, перед которой он чувствует теперь себя слабым. И пересмотрев ситуацию, осознав ее суть, он может вернуться и принять ее прямо в процессе пересмотра, осознавая это. Он скажет вслух: «Я чувствую себя слабым». И вот это несет мощный эмоциональный отклик. Значит, вы попали в суть: «Я чувствую себя слабым». «Я чувствую себя слабым». Это несет эмоциональный отклик. Повтори: «Я чувствую себя слабым». Да, я чувствую себя слабым. Вот в этой ситуации я чувствую себя слабым. Это несет эмоциональный отклик. В какой-то момент окажется, что нет. Я говорю это, но это просто констатация факта. Как научная формула, как определение словаря. Делайте это столько, сколько нужно, чтобы старая эмоция потускнела, перестала возникать в новых ситуациях. И просто дайте ей ярлык. В результате это будет не «я чувствую себя слабым», а просто ощущение слабости. Все. Определили, разобрали, классифицировали, поставили печать. Вот здесь ощущение слабости, которая вызывает паралич, ассоциируясь с высотой и падением. Все, эмоция исчезла, уже больше не я чувствую себя слабым, а просто слабость. В пересмотренном эпизоде нет больше эмоциональной составляющей. У цепочки автоматизма, ведущей к страху, к ощущению беспомощности, нет больше сердцевины. Она больше не давлеет над вашей жизнью. Не сразу, не за один заход, не за один сеанс, но постепенно вы это сотрете, и страх высоты начнет пропадать. Автоматизма стало меньше, осознанности больше, вы лучше познали себя и достигли большей целостности личности. Вы стали свободнее, вы сбросили еще пару оков со своего разума. Это медитативная работа, погружающая вас не в сиюминутные, а в самые дальние и глубокие мысли, их причины, пути развития. И учтите, что это процесс, сопровождаемый порой сильными эмоциями. Потому браться за него допустимо только в хорошем психическом и физическом состоянии, без болезней, без каких-то нервозностей, расстроенных чувств, недомоганий, тем более без клинических, там, психологических, а уж тем более психиатрических проблем, без усталости, опьянения и всего прочего. И также помните, что важнейший фактор – это ваша мотивация, острота желания достигнуть цели и понимание, в чем эта цель состоит, зачем вам это нужно. И разумеется, еще раз, это ни в коей мере не методика и руководство к действию, это описание общей сути и принципов. Но из таких значимых эпизодов в прошлом складывается во многом поведение человека, их очень много, и бродить по ним наугад возможный, но не самый рациональный способ, поэтому лучше составить что-то вроде карты вашей жизни, карту эпизодов. Набор зафиксированных, уже имеющихся воспоминаний, которые можно выявить, в которых можно выявить вот именно эмоционально насыщенные эпизоды и начать с ними работу. Она будет меняться, дополняться, отработанные эпизоды уйдут, новые появятся, которые вспомнились. И по сути это набор ответов на вопросы. Когда вы испытывали сильнейший гнев, радость, любовь, когда вы победили, когда вы потерпели поражение, когда вы гордились собой, когда вы стыдились себя, когда вы что-то украли, когда что-то у вас украли. Это не отчет, это возможность систематизировать все, что есть, пройтись по ассоциациям и найти то, что вызывает эмоции, храниться как можно дальше в прошлом, чтобы оттуда начать работу. И пускай у вас украли не деньги, а возможность устроиться на хорошую работу, взяли туда кого-то недостойного и блатного, по вашему мнению, и у вас украли эту работу. И пускай вы украли красивый камешек у другого ребенка в песочнице, когда вам было 4 года. Пусть вспомнилась победа в виде запущенного воздушного змея и провал в виде падения с велосипеда. Неважно, насколько значительными, логичными и прочее выглядят эти эпизоды с позиции эго. Важно, что они вспоминаются. Они чем-то запомнились, они важны. И они, раз они вспоминаются, не подавлены. И пересматривая их, вы активизируете ассоциативность разума. Я помню, как вышел из себя вот в такой ситуации, когда что-то похожее было до этого. А, вот тогда, вот такие же эмоции были раньше, вот здесь. открывается новый эпизод и вносится в карту. А когда еще раньше? Что можно вспомнить о самом замечательном отдыхе вашей жизни и о самом испорченном празднике? О выпускном классе, о средней школе, о начальной и о том, что было до нее. Такая карта создает набор ориентиров. Она меняется, пересматривается, но она дает ориентиры, основу, от которой можно отталкиваться в работе. И одна из задач карты – это четко сформулировать задействованные в ситуациях эмоции. Начальная школа, побили хулиганы, стыдно признаваться в этом, никому ничего не сказал. Вот это эпизод карты, с которым может быть связано демонстративное нежелание человека принимать помощь. Потому что кажется, что это стыдно, что это слабость, стыдно звать, просить помощи и так далее, как было стыдно тогда. Это слабость, а слабым быть стыдно. Лучше не признаваться в том, что ты на это не способен. Лучше провалить дело и ничего не добиться, но самому, чем позориться и унижаться, попрашивая чью-то помощь. Стыд – центральная эмоция, которая управляет цепочкой автоматизма. Побили хулиганы – эмоционально значимый эпизод, насыщенный эмоциями в прошлом. Он вызывает эхо в жизни, определяя будущие события и многие провалы, когда человек брал на себя слишком многое, отказывался признавать, что он на что-то не способен, отказывался просить помощи и так далее, потому что сказать «я не могу, я на это не способен» – это слабость, это стыдно, это позор. По ассоциации с тем самым «побили хулиганы», стыдно признаваться, никому не рассказал. Но и вот это вот «побили хулиганы», которые вспомнились, это может быть не первый эпизод. Он может быть сам по себе уже следствием, и тогда было стыдно признаваться в силу какого-то более раннего эпизода. Поэтому когда такой стыд был пережит раньше? Стыд от положения жертвы, когда было стыдно быть жертвой, стыдно быть слабым. Когда это было раньше? И пересмотр эпизода «Побили хулигана» открывает доступ глубже и ведет к стартовому эпизоду, первому переживанию такого рода. К порке, которая получена от подвыпившего отца, который застал ребенка, ну скажем так, за тем, что он считал для ребенка постыдным. Вопрос в том, было ли это на самом деле так ужасно и постыдно, или вот этот стартовый первый эпизод – результат неадекватной реакции самого отца, которого ведут его собственные тени цепочки автоматизма. И вот тут важно уже принять не просто испытанный в школе стыд, там, драки с хулиганами, а саму суть. А суть в том, что в тебе нет чувств, нет вины. Не твоя вина, что тогда отец тебя избил, ты не сделал тогда ничего плохого. В тебе не было ничего постыдного, не ты виноват, что ты тогда стал жертвой. Тебе не за что себя наказывать снова и снова, подставляя под удар и делая себя жертвой все новых проблем. Отказываясь просить любой помощи, считая ее постыдной, а по сути карая себя снова и снова, обрекая на неудачи и новое переживание вот этого чувства стыда. Проработка эпизодов до стартового и их многократный пересмотр с выходом постепенным из эмоций в позицию объективного наблюдателя, самостоятельно или под руководством ведущего, он подрубает эмоциональные корни автоматизма, которые тянутся через всю жизнь. Суть проста. Процесс сложен. Это не всегда единичный эпизод, это может быть затяжной эпизод, который растянут во времени. И некое травмирующее событие длится месяцами, годами, и там нет разового эпизода. Если человек долго тяжело болел или сидел в тюрьме или что-то еще случилось, ну это будет длинное событие. Оно, естественно, наложит свой отпечаток. И выйти на него можно порой с внешне незначительных событий. Раньше любил фейерверки, помню, было столько восторга, смотрю, упиваюсь, а сейчас как-то радость пропала. Ну смотрю, да смотрю, ничего не чувствую. Вот схожу по привычке, посмотрю, а ничего не ощущаю. А когда еще такое было, вот этот мир без радости, тусклый, серый? А когда наоборот была последняя радость? От фейерверка или без него, но яркая радость? А что там между ними в промежутке? Болезнь. Затяжной эпизод, эмоционально тяжелый, после которого мир потускнел. Вот в этом длительном событии, затяжном, есть свои ключевые эпизоды. Да? Первое воспоминание о мире без радости. О выздоровлении, о лечении, о поставленном диагнозе и мир с радостью до него. И вот как в пересмотре дня, но в большем масштабе, придется пройти всю эту цепочку и выйти за него в то время, когда радость не исчезла в жизни, и восстановить ее снова. А с другой стороны, события для кого-то ужасные могут совершенно человека не трогать. Но вот вырос человек в криминальных трущобах в 90-х, на окраине там промышленного района, как в родной среде. Он другого ничего не знал. Драки, насилие, грабежи, они кругом в это время царят. И для него это незначимые эмоциональные эпизоды, а просто быт. Кого-то грабят, кого-то избивают под окнами, соседа зарезали, там, предпринимателя расстреляли. Ну, обыденность, это ни о чем, это каждый день происходит. Его это никак не волнует и никакого значения не имеет, и не оставляет в нем никакого следа, и это пересматривать смысла нет. А вот отвергнувшая его в эти годы школьная любовь, вот это его подкосило. И это определило его отношение к женщинам. Или поездка в это время за 2 километра, за город, на озеро с братом, который учил его рыбачить. Вот это то, что может оказаться важным эмоционально для человека и станет основой для работы, особенно чтобы понять, как так вышло, что они с братом в результате 5 лет уже не общаются и ненавидят друг друга люто. Опять же, не все и не всегда тянется именно в прошлое. Ваш гнев на людей может быть не эхом прошлых эпизодов, а просто вашим гневом. Мы не рождаемся как чистый лист. Многие качества врожденные для человека, естественные. Мы рождаемся уже со многим в своей личности. И ваш гнев может быть, возможно, вашим естественным темпераментом. То есть легко возбудимая нервная система, ослабленный самоконтроль. И вы кидаетесь на людей не потому, что было в прошлом что-то, что к этому привело, а просто потому, что вы такой человек от природы. Вы просто гневный человек, вспыльчивый. Тогда вам нужна не проработка на уровне пересмотров, а проработка на уровне полноты внимания и развития осознанности. Когда вы замечаете первые симптомы гнева, понимаете, что их вызвало, и решаете здесь и сейчас, поддаваться гневу или нет. Что-то может быть, опять же, результатом вторжения в сознание реально просто чуждой информации. Не лично вашей, а внедренных образов, каких-то мыслей, эгрегориальных идей чужих. Но в любом случае работа с пересмотрами – это очень эффективный метод познания себя, воспоминания себя в разное время, в разных ситуациях, разблокирование вот этой памяти, восстановление энергии, обретение целостности. Это один из путей к осознанности. Это путь к осознанию иллюзорности и изменчивости эго, один из путей понимания своей истинной природы, своего юнума и своей воли. Это суть вашей жизни, выражение вашей уникальной природы личности. В отличие от сиюминутных каких-то потребностей и хотелок эго, ваша воля – это то, ради чего вы живете на свете. Это точка, в которую фокусируются все ваши усилия в вашей жизни. Открытие воли, осознание ее приходит как результат полного понимания себя, полной честности с собой и достижения целостности личности. Открытие своей воли – это крайне важная задача через ритуальную практику, через медитативную практику, через психологию, через пересмотры, как-то еще. Но тут важно не путать жизнь в согласии с вот этой открытой вами истинной вашей волей, которая ведет вас через вашу жизнь, с простым «делай, что хочется». То есть между этими вещами нет ничего общего. Поступай согласно своей воле и делай, что хочется – это вообще радикально разные вещи, исключающие друг друга. Что хочется – это иллюзии эго, не более того. А воля – это результат осознания вашей уникальной личности и ее приоритетов и задач всей жизни вашей. Представьте человека, который посвятил жизнь науке и идет к будущей Нобелевской премии. Он пока студент. Он проснулся в 6 утра, чтобы поехать на экзамен. Чего он хочет? Очевидно, спать до обеда и никуда не ходить. Может, устроить вечеринку потом или что-то еще. А что соответствует его воле? Встать и сделать то, что не хочется. Пойти на экзамен. Потому что он посвятил свою жизнь науке, это его воля. Он идет к будущей Нобелевской премии, и он обязан сейчас встать и пойти на этот экзамен. Это его долг. Высший. Перед самим собой. Единственный по-настоящему значимый долг перед самим собой. И он должен сделать то, что ему делать совершенно не хочется, но то, что соответствует его воле. Сделать то, что хочется, лечь спать и никуда не пойти, значило бы предать самого себя, обрубить себе весь этот путь, который определял всю твою жизнь. Поэтому следовать своей воле и делать, что хочется, это абсолютно разные вещи. Воля может быть любой. Это лично ваша воля. Это выражение лично вашей истинной природы. Не давайте себя сбить с толку какими-то рассуждениями про волю Бога, про нечто такое, что вот одно единое у всех, истинная воля каждого человека и так далее. Нет. Никто и ничто не даст вам ее извне. Нет никакой единой общей для всех одной догматической воли. Каждая личность уникальна, каждый человек, каждый юнум уникален, и так уникальна и каждая воля. Любое навязанное со стороны будет только иллюзией. Не стоит думать, что все стремятся к тому же, к чему и вы, Или что чьи-то стремления там недостаточно возвышены или недостаточно практичные. Не стоит думать, что все хотят одного и того же. Не каждая воля сводится к счастью, богатству, здоровью и прочим вроде бы общим ценностям. Более того, эти ценности, скорее всего, не просто не воля человека, а лишь средство на пути к ней. Здоровье бесценно, но для всего в жизни нужно. Но сводится ли жизнь только к этому? Если человек здоров, его бросили на дно колодца, он там 20 лет просидел, но он здоров. Его это устроит? У него же есть здоровье? Нет, не устроит, хоть он и здоров. У него явно что-то еще должно быть в жизни. То есть здоровье нужно для чего-то еще. Что-то еще нужно. Что и почему? Спросите себя, чего ты хочешь. Попробуйте вот ответить на этот вопрос. Не надо там шутить, говорить, там хочу яхту, дом на Луне. Не надо говорить, ничего не хочу. Ничего не хочешь, ничего не получаешь. Как минимум желание жить точно в человеке есть, если он еще жив. И не надо говорить что-то вроде «хочу счастья, богатства и денег побольше». Вот это уже повторение просто привычного лозунга. Эгрегориальная идея, данная обществом, которая озвучивается и говорит, что деньги – это цель. Никто не спорит, деньги – это очень хорошо. Но разве цель в том, чтобы накопить огромную кучу денег, лечь на нее и в полной разрухе умереть от голода, потому что боялся потратить хоть копейку? Нет. Жить в голоде и ходить в обносках, потому что денег нет – это то же самое, что жить в голоде и ходить в обносках, потому что есть миллионы, но я боюсь их потратить на себя. В любом случае, есть деньги или нет, если они не тратятся, то я живу в голоде и хожу в обносках. И в том и в другом случае я нищий, даже если у меня была куча денег. То есть деньги обретут смысл как средство, когда их обменивают на что-то, тратят. Суть их в том, что за них можно получить. А что ты хочешь за них получить? Чего ты хочешь? Хочешь денег? Почему? Зачем они тебе? Например, чтобы путешествовать и объехать весь мир. Но тогда ответ не «хочу денег, а хочу путешествий». Но почему ты этого хочешь? Нужны новые впечатления? Или нужно вырваться из рутины? Нужно попасть в новое место или убежать от того, что вызывает ненависть в старом? Если путешествие – это способ сбежать из осточертевшей вот этой ситуации, от надоевшего города, людей вокруг, то почему к ним возникло такое отношение? И почему ты до сих пор не уехал? Вот так выходит, что, собственно, ответ на вопрос, чего ты хочешь, это не денег, и даже не путешествий. А, например, хочу найти выход из тягостной ситуации, в которой застрял. Или даже хочу перестать тяготиться сложившейся ситуацией. Возможно, суть не в том, чтобы получить много денег и уехать, а в том, чтобы изменить что-то здесь и сейчас, поменять ситуацию, чтобы она перестала тяготить. Так чего ты хочешь? Хочу стать начальником. А почему? Из-за большой зарплаты? Тогда снова зачем тебе деньги? Или это ради власти, чтобы быть начальником и всеми командовать? Почему? Зачем тебе это? Может быть, чтобы самоутвердиться снова? Почему? Может быть, потому что есть некоторое ощущение неполноценности, нереализованности, и надо его подавить карьерой и властью над людьми, правом доминировать над ними снова? Почему? И ответ вот на это «почему» может как раз потребовать поиска причин в себе, в своем прошлом познании себя, может потребовать взять в руки карту эпизодов и найти в ней самое раннее воспоминание о власти, доминировании, потребности в ней и пересмотреть это. И найти более глубокие ответы и причины, и понять самого себя, и сделать шаг к пониманию своей воли. И однажды окажется, что ответа на очередное «почему» нет. Единственный ответ будет «потому что я такой». Потому что я есть тот, кто я есть. Вот это ваша цель. Найти вот такой ответ. Я этого хочу, потому что я такой есть. Это моя цель, потому что это моя цель. Потому что это выражает суть моей личности. И вот это приходящее познание личной воли. Личный смысл жизни, который задает ей осознанное направление, снимает все вопросы и делает все понятно.